Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас Ольга Манылова. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуй, Алина! А здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И мы сегодня продолжаем читать рождественские стихотворения, написанные Иосифом Бродским. Те стихи, которые он начал писать с 1963 года. Целый цикл. Итак, следующее стихотворение мы прочитаем, которое было написано 24 декабря 1987 года, а опубликовано в 1988 году в Париже. А называется оно «Рождественская звезда». В холодную пору в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности и более, чем к горе. Младенец родился в пещере, чтобы мир спасти. Мело, как только в пустыне может зимой мести. Ему все казалось огромным, грудь матери, желтый пар из воловых ноздрей, болхвы, Бальтазар, Каспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца. Вот как тебе такое стихотворение?
Мне понравилось.
Хорошее, правда, стихотворение? И, конечно же, Иосиф Бродский в своем рождественском цикле взял тему бегства в Египет. А ты помнишь, Алина, что произошло-то? Почему Мария с Иосифом и с младенцем в Египет бежали? Что случилось?
Я помню, что Ирод решил убить всех младенцев, которые только родились, потому что он там подумал, что родился Иисус, там займет его престол, в общем, все ему плохо будет. Вот они не предупредили, ушли, но я помню, что он в итоге очень много кого переубивал, у кого дом не был помечен красной.
Не-не-не-не-не, ты вот сейчас путаешь с Пасхой, то есть дом не был помечен красной кровью и сопом, это в Ветхом Завете, когда Моисей выводил израильский народ из Египта. А с Иродом какая была история? Когда пришли волхвы, да, вот как в стихотворении говорил Иосиф Бродский, Бальтазар, Мельхиор, они где пошли искать-то младенца-то, царя-то будущего? Конечно, в царских на палатах. Пришли к царю и говорят, где тут у вас младенец-то родился, царь-то будущий-то, которому вот мы тут с востока-то пришли поклониться. А Ирод решил все выведать и говорит, вы сходите, найдите младенца, здесь нет его. А потом, конечно же, мне расскажите, где он. Я тоже приду ему поклониться. Такой хитрый был Ирод. А на самом-то деле он решил его убить. Но волхвам явился ангел и сказал, идите другой дорогой. И волхвы ушли другой дорогой, а Иосифу тоже во сне явился ангел и сказал, бери младенца и матерь его, и они убежали в Египет. А Ирод так разозлился, что его обманули, и решил убить всех младенцев от рождения до 2 лет. Как думаешь, Лин, почему до 2 лет? Не новорожденных, а до 2 лет.
Ну, чтобы точно не прогадать.
Да, чтобы не прогадать, и вообще, потому что считается, что путь волхвов занял примерно около 2 лет, и младенцу могло быть и больше, да, то есть он мог, ну, как Ирод думал, да, не новорожденным, а старше быть. И поэтому на всякий случай так он перестраховывался в итоге, да. Вот такая вот была история. Итак, мы читаем стихотворение «Бегство в Египет». «Погонщик возник неизвестно откуда». В пустыне, подобранной небом для чуда по принципу сходства, случившись с ночлегом. Они жгли костер в заметаемом снеге пещере. Своей, не предчувствуя роли, младенец дремал в золотом ореоле, волос, обретавших стремительно навык свечения, не только в державе чернявых. Сейчас мы вправду, подобно звезде, покуда земля существует везде». Вот такое вот стихотворение, написанное 25 декабря 1988 года. И вот еще одно. «Представь, черкнув спичкой, тот вечер в пещере используй, чтоб холод почувствовать, щели в полу, чтоб почувствовать голод, посуду. А что до пустыни? Пустыня повсюду. Представь, черкнув спичкой ту полночь в пещере, огонь, а очертания животных, вещей ли, и складкам смешать, дав лицо с полотенцем, Марию, Иосифа, сверток с младенцем. Представь трех царей, караванов движения в пещере, вернее, трех лучей приближения к звезде, скрип поклажи, бренчание батал. Младенец покамест не заработал на колокол с эхом в сгустившейся сине. Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном во тьмах расстоянии, бездонный в бездонном. Вот такое стихотворение, написанное в 1989 году. Сложно, да, достаточно, да, для восприятия.
Да.
Мне кажется, на слух оно очень даже не просто воспринимается. Надо все-таки Бродского все-таки читать, а слушать сложно. Но я думаю, что после нашей с тобой программы наши радиослушатели сами все это прочитают и уже будут хорошо знакомы с рождественским циклом. И вот еще одно стихотворение из цикла. «Не важно, что было вокруг, и не важно, о чем там пурга завывала протяжно. Что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Во-первых, они были вместе. Второе. И главное было, что их было трое. И все, что творилось, варилось, дарилось, отныне как минимум на три делилось. Морозное небо над ихним привалом, с привычной большого склоняться над малым. Сверкало звездой, никуда и не деться». Ей было отныне от взгляда младенца. Костер полыхал, но полено кончалось, все спали. Звезда от других отличалась. Сильнее, чем свечением, казавшимся лишним, способностью дальнего смешивать с ближним. Вот такое стихотворение написано в 1990 уже году. То есть он продолжал в течение почти всей своей жизни, все-таки продолжал Иосиф Бродский свой рождественский цикл. И в завершение я еще одно прочитаю стихотворение. «Младенец, Мария, Иосиф, цари, скотина, верблюды, их поводыри, в овчине допят пастухи исполины». Все стало набором игрушек из глины, в усыпанном блесками ватном снегу. Пылает костер, и потрогать фольгу звезды пальцем хочется, собственно, всеми пятью, как младенцу тогда в Вифлееме. Тогда в Вифлееме все было крупней. Но глине приятно с фольгою над ней, и ватой, набросная тут, как попало, играть роль того, что из виду пропало. Теперь ты огромнее, чем все они. Ты теперь и недоступна для них высоты. Полночным прохожим в окошко конурки из космоса смотришь на эти фигурки. Там жизнь продолжается так, как века. Одних уменьшают в объеме пока, другие растут, как случилось с тобой. Там бьются фигурки со снежной крупой, и самое меньшее пробует грудь. И тянет зажмуриться, либо шагнуть в другую галактику, в гулкой пустыне, которая светил, как песку, в Палестине. Вот такое стихотворение. И еще два стихотворения. «Колыбельное», которое называется, а также написано в 92-м году. И стихотворение написано 25 декабря 93-го года. Я предлагаю нашим слушателям изучить самостоятельно. А заканчивает цикл стихов о Рождестве «Бегство в Египет» вторая часть. А вот что там в этих стихах, я предлагаю вам всем узнать самим. Алина, как займешься этим, почитаешь?
Конечно.
Да, я тоже думаю, это такое у нас небольшое будет домашнее задание. А что же мы сегодня приготовим?
Я предлагаю нам приготовить картофельный пирог с грибами.
Отлично. Как мы будем готовить постный картофельный пирог с грибами?
Нам понадобится 600 грамм картофеля, 3 столовые ложки муки, 4 столовые ложки растительного масла, петрушка 2-3 веточки, соль, перец по вкусу. Грибы можно взять мороженые, можно взять свежие. 200-300 грамм. Тут смотрите по вкусу. И репчатый лук 2-3 штучки. Повторим. Нам понадобится картофель 600 грамм.
То есть чуть больше, чем полкило.
Да, мука 3 столовые ложки. Масло растительное 4 столовые ложки. Петрушка 2-3 веточки, соль, перец по вкусу, грибы мороженые или свежие 200-300 грамм, репчатый лук 2-3 штучки, Угу.
И что мы начинаем делать?
Первым делом мы моем и отвариваем в мундире картофель до готовности.
То есть это будет пирог из готовой картошки, то есть не из сырой.
Да, все верно. Угу. Далее репчатый лук очищаем и моем, нарезаем на кубики. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, обжариваем на среднем огне, помешивая лук и грибы 7-10 минут.
Итак, то есть картошка у нас готовая в мундире, лук с грибами порезали кубиками и обжарили.
Да, все верно. Добавляем к нашему луку с грибами соль, перец, различные приправы, которые вы хотите, и перемешиваем и снимаем с огня. Далее включаем духовку, чтобы она разогревалась. Картофель очищаем. Хорошо его очищать будет, когда он очень теплый. Так кожурка снимается очень легко. Далее разминаем картофель в пюре. Добавляем туда соль и 2 столовые ложки растительного масла и всю нашу муку. То есть тесто у нас будет из картофельного пюре. Вымешиваем наше картофельное тесто, форму смазываем маслом и присыпаем мукой.
То есть, как интересно, оказывается, мы размяли картофель и добавили муки, и вот это наше тесто и есть.
Да, и 2 столовые ложки масла.
И 2 столовые масла, чтобы оно взялось, схватилось.
Да, как вместо яиц получается.
Вместо яиц, ага, как здорово, слушай.
Далее выкладываем ровным слоем вместе с бортиками нашу картофельную основу.
Так, слушай, я забыла, 600 грамм у нас картошки, а муки-то сколько? Давай еще раз скажем нашим радиослушателям.
Муки у нас всего 3 столовые ложки.
Ага, то есть в основном у нас картошка и чуть-чуть муки для именно такого, чтобы оно как тесто получилось. Угу.
Да, все верно. Далее мы на картофель помещаем грибную начинку, ставим форму в духовку на среднюю полку и выпекаем при температуре до 180 градусов около 20 минут.
И то есть у нас получается картофельное пюре такое, ну как почти как запеканка.
Это похоже, да, на картофельную запеканку.
Да, а внутри открытые грибы, то есть открытый пирог с грибами, вот да. Что у нас получается. Обязательно надо поэкспериментировать. Вот как здорово, да, что можно новые блюда, какие-то интересные рецепты готовить в пост. Спасибо тебе большое, Алина, что ты ищешь для нас, стараешься, и мы можем очень вкусно разнообразить меню. И сегодня мы как раз стихи прочитали, почти весь цикл Иосифа Бродского, немножко не успели, но слушатели уже сами, кто хочет познакомиться. Программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Баева
и Ольга Манылова.
Будем прощаться, всем до свидания.
До новых встреч.
Да хранит вас всех Господь.